Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжаем трансляцию. В начале наступившего часа на православной волне чтение и толкование Евангелия. Затем в рубрике «Жития святых» истории жизни святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Продолжу трансляцию очередной выпуск детской передачи «Троицкий колокольчик».
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре, неделя 16 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, 26 зачало, 6 глава, с 31 по 36 стих. Господь сказал: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Сегодня Церковь снова говорит нам о любви. Христос постоянно, мы слышим в Евангелии, говорит о любви, выделяя из всего, что есть в тайнах жизни, в заповедях Божьих, две самые главные заповеди — о любви к Богу и к ближнему. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». «Огонь пришел я низвести на землю», — говорит Христос, «и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Бог — это любовь, и христианин — это тоже любовь. Никто из нас не живет один на необитаемом острове. Мы, например, живем в городе, где 10 миллионов человек, в стране, где более 100 миллионов человек, на земле, где несколько миллиардов. И без любви семья, общество, народ и человечество начинают распадаться, разрушаться. «Люби, — говорит нам Господь и Его Святая Церковь, — родителей твоих, отца и мать, которые дали тебе жизнь и воспитали тебя. Люби друзей своих, тех, с кем ты Господом поставлен рядом в твоих каждодневных трудах. Люби соседей, с которыми ты рядом живешь и так или иначе общаешься каждый день. Не так, чтобы выходили и не здоровались друг с другом люди, живущие рядом или рядом работающие. Мы должны любить в первую очередь тех, с кем связаны особыми узами родства или дружбы. Хотя эта любовь может быть очень непрочная, мы знаем слова Евангелия о том, что предаст брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей умертвятых, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. А слово о любви, которое предлагает нам Господь, это не совет, не пожелание, это заповедь, которая занимает самое высокое место в Евангелии — высоту креста. Мы должны любить своих ближних домашних, Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, говорит нам Слово Божие, тот отрекся от веры и хуже неверного. Однако врагами человека могут быть его домашние. Почему? Потому что они любят только земною любовью, хотят, чтобы все у нас было устроено в плане земном, здоровье, благополучие. У каждого человека есть личные враги. Мы говорим сейчас не о врагах Церкви Божией, не о врагах Отечества, а о личных врагах. И о них тоже надо говорить с рассуждением. Эти личные враги — наши друзья, потому что благодаря им мы начинаем лучше понимать, что из себя представляем, насколько мы христиане, насколько есть в нас любовь. Даже дьявол в этом смысле служит нашему спасению. Как говорит апостол Павел, «Дадеся ему жало в плоть от ангела сатанина, дабы не превозносился за многие дарования». Да научусь самой главной тайне жизни, смирению, познаю самого себя со всей своей неправдой и нелюбовью, и через скорби, которые мне невольно приходят, благодаря тем людям, которых я называю врагами, будет совершаться мое духовное восхождение. Мы должны знать, для чего Господь посылает нам личных врагов. Не просто для нашего духовного преуспеяния. Если подвигом христианской веры ты сделаешь другом своего личного врага, которого ты не желаешь видеть и даже слышать о нем не хочешь, то над тобой исполнится слово апостола. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Нам трудно исполнить эту заповедь о любви к врагам. Почему все больше вражды в мире? Потому, говорит нам Слово Божие, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. И на место любви становится не любовь, а ненависть и вражда. Вся жизнь дается нам для того, чтобы мы научились этой единственной заповеди, по которой мы отличаемся от всех прочих людей. Никакая духовность, как бы высоко она по видимости не взлетала, ничего не значит, если мы не достигаем этой заповеди. Как говорит апостол Павел, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Если мы не имеем любви, то вся наша вера — пустозвонство. Путь всей жизни для научения заповеди о любви к врагам постепенен. И прежде всего, если мы слышим Слово Божие, что из-за умножения беззакония охладевает любовь, то должны решительно в согласии с этим пониманием строить свою жизнь. Там, где у нас есть грубые грехи, с которыми мы не боремся, есть и умножение беззакония, и ни о какой любви нам говорить никогда не придется. Значит, нужно эти грубые грехи отсечь, чего бы нам это ни стоило. «Более же всего, — говорит нам апостол, — облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Если мы знаем, что любовь есть печать совершенства, что в ней заключено исполнение всех заповедей Божиих вместе взятых, то только по мере того, как мы исполняем все заповеди Божии нам данные, мы научаемся высшей заповеди о любви к врагам. И это, в свою очередь, раскрывает нам, что там, где есть уступки злу, лжи, там не может быть никакой речи о научении заповеди о любви к врагам. Только тогда, когда мы бескомпромиссны до смерти ко всякому нашему греху, можем мы узнать, о чем говорит Господь, предлагая нам эту заповедь. Блаженный Августин говорит, что любить врагов своих — это значит молиться о них, потому что... Только силой Божией, которая дается нам через молитву, можем мы исполнить эту заповедь. только любовью Христовой, которая дается нам в молитве. Многие духовники сейчас говорят, что в наши каждодневные молитвенные правила следует включить молитву об умножении любви, которая есть в молитвословах. Сегодня Господь приглашает всех нас молиться о своих врагах. Мы молимся о ненавидящих и обидящих нас. Это должно быть каждодневным обязательным правилом, и даже прежде всех других молитв, так говорят святые отцы. Когда ты становишься на молитву и хочешь о чем-то упросить Господа, пусть первое твое прошение будет о тех, с кем ты во вражде, кого ты ненавидишь. Пусть это будет нашим осознанием того, что весь путь нашей жизни потому крестный, что заповедь о любви к врагам действительно крестная. «Но вы любите врагов ваших, — говорит нам Господь, — и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ неблагодарным и злым. Только тот, кто повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, может дать нам любовь к врагам. Только тот, кто на кресте обнимает весь род человеческий, напоминая нам о том, что любовь — это такое понятие, которое не имеет границ и присутствует во всей нашей жизни, может научить нас тайне его святой заповеди. Она выше естественна, но с другой стороны это самая естественная заповедь. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, говорит Господь. Это его золотое правило, есть основание заповеди о любви к врагам. Как говорит святитель Феофан Затворник, есть ли какое зло, которое бы мы хотели, чтобы оно было сделано по отношению к нам? Точно так же мы должны поступать и мыслить по отношению ко всякому другому человеку. И есть ли какое добро, какое бы мы не хотели иметь для самих себя? Точно так же мы должны поступать по отношению к каждому человеку, по закону правды и справедливости. Только тогда мы перестанем быть грешниками. Христос говорит, что и грешники, любящих их, любят. Кто эти грешники? Этим словом назывались язычники, люди, не знающие Бога, не верующие в Него, не понимающие тайн жизни. И большинство христиан, оказывается, могут быть христианами только по имени, грешниками на самом деле, язычниками. Если мы живем по тому же закону, по какому живут грешники, только любящих нас любим, то мы не христиане, мы язычники. Только тогда мы являемся чадами Отца нашего Небесного, когда любим своих врагов. Эта любовь не просто наше сердечное переживание, она действенна. Когда мы благотворим людям, которых считаем своими врагами, делаем добро, тогда уже мы обращаемся в нашей молитве ко Господу не на словах. Не одними устами мы говорим «Отче наш», но нам открывается страшная благодатная тайна того, что есть Отец наш Небесный. И этот путь к исполнению заповеди есть путь радости, хотя он неизбежно сопряжен с кровью, потом, со слезами, которые не могут отнять у нас этой радости, но которых мы никогда не можем избежать, если хотим быть христианами. Любить врагов — слишком сильные слова для тех, кто их услышит. Многие из учеников отошли от Господа, и Господь сказал тогда остальным: «Не хотите ли и вы отойти?» Вся неправда, которая в нас есть, протестует против заповеди о любви к врагам. И вся правда, которая в нас есть, хочет справедливости и праведного воздаяния. Но в мире есть крест Христов, которым мы отмечены. Есть святые мученики, древние и новые, великое множество святых. И всякий из нас, кто хочет быть Христовым, да услышит и да воспримет эту тайну жизни.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев-Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Это один из самых загадочных наших святых. В календаре есть даже дата. 992 год. Но дата эта легендарная. В аутентичных источниках, в начальной летописи, никакого митрополита или хотя бы даже епископа Михаила, скончавшегося в этом году, нет. В списках древнейших русских митрополитов, в списках русской кафедры, первым значится митрополит Лев, или же Леон, а Михаила там нет. Однако эти списки начинаются только при преемнике святого Владимира, при князе Ярославе Владимировиче, Ярославе Мудром. Кто занимал киевскую кафедру в княжении Владимира, нам просто неизвестно. И вот тут начинаются интересные моменты. Скажу вам прямо, я далек от мысли, совершенно искренне, что в святцах мог оказаться никогда не существовавший человек, мнимый святой. Все, кого мы встречаем в календаре, несомненно, исторические лица, и если брать первые века христианства, то есть святые, о которых мы не знаем, ну, ничего, кроме имени и дня. Правда, чаще всего это мученики. Но такие святые есть. Так что ничего удивительного, что такая ситуация начинается в ранней, может быть, долетописной, во всяком случае у нас не дошли летописи этого времени, период нашей киевской истории. Но соображения все-таки есть. Их несколько, они высказывались разными историками, разными исследователями. Во-первых, первый киевский иерарх мог не иметь сана митрополита. Крупный историк церкви начала века Евгений Голубинский полагал, что митрополия была основана позже, потому что первые киевские святители имели сан архиепископа, а архиепископ может быть ниже митрополита и выше митрополита, автокефальный, независимый архиепископ, как, например, и сейчас архиепископ Кипра или архиепископ Афин. Одна возможность. Тогда в списках по митрополии Константинопольского патриархата, естественно, Михаила нет. Второй вариант. Единого центра в виде митрополии могло быть не учреждено. После установления нормальной иерархии при святом Владимире, потому что кафедры еще имели миссионерское значение и явно были учреждены в тех городах, их было всего 8, где были мощные христианские общины. Третий вариант. Третий вариант – это тот, что святитель Михаил, о котором мы определенно ничего не знаем, жил раньше Владимира. И не только дата 992, а может быть даже и X век к нему никакого отношения не имеет. Почему? В 860 году славяно-варяжская рать под предводительством киевских правителей Аскольда и Дира осаждает Константинополь. Пораженные превосходством и величием культуры, а культура тогда это была прежде всего вера, Аскольд, Гир и их окружение не только изъявляют желание заключить мир и снять осаду, но в уважении к подвигу цареградских греков они принимают крещение. Это документальный факт. О нем сообщает окружным посланием великий ученый того времени, при котором это все происходило, участник событий, святитель Фотий, патриарх цареградский. А также сообщает, а в окружное послание это ведь информация. Если хотите, в переводе на современный язык это информационный бюллетень, который он разослал другим епископам. Сообщает, что он направляет новопросвещенному христианскому народу епископа и проповедников. А что произошло потом? Князь Аскольд, мученик, в святом крещении Николай, был убит Олегом. Олег был язычник. Христианство не получило княжеской поддержки. Но ведь из этого же не вытекает, что христиан перебили или разогнали. Да и не мог этого Олег. Олег Киев захватил и всю свою жизнь старался трудиться на благо киевлян, поэтому и вошел в историю как вещий. Нет, просто осталась христианская община в языческом городе. Христианская община могла сохранить своего епископа, или же епископ мог погибнуть со Аскольдом, или же, более того, и впоследствии, такой город, как Киев, и такая мощная христианская община, после Ольги Пресвятославия, более многолюдная, чем число язычников в Киеве, могли иметь своего епископа. И вот в любой момент от крещения Аскольда и Гира с киевлянами и до основания русской митрополии при Ярославе Мудром мог жить и трудиться в Киеве святитель Михаил. Видимо, грек, если и славянин, то пришлый и, скорее всего, из Византии. Мы о нем ничего не знаем. И, конечно, это нисколько не должно умалять нашего усердия в молитвенном к нему обращении. Тем более, что, может быть, по нашим молитвам святитель Михаил устроит так, что мы будем точно знать, когда он подвязался.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» вы услышите рассказ о празднике Покрова Пресвятой Богородицы, который мы будем праздновать 14 октября, а затем в рубрике «О живой природе с любовью» вы услышите очередную главу из книги Дмитрия Кайгородова «Дружба с природой». В заключении программы прозвучит очередная глава из повести Марии Владимировны Киселевой «Счастливая доля». Дорогие слушатели, 14 октября Святая Церковь совершает празднование покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. В преддверии праздника мы хотим вам напомнить историю его возникновения. Введение покрова Божией Матери было святому Андрею Юродивому и его ученику Епифанию в середине X века в Константинополе в царствовании императора Льва Премудрого. Во время всеночного бдения во Влахернском соборе, где хранилась риза Пресвятой Богоматери, ее амафор и часть пояса, молились святой Андрей и Епифаний. Обычно они оставались на службах, сколько достанет сил. И вот в 16:00, как повествуется в житии блаженного Андрея, видит он величественную жену, идущую от царских врат. Ее поддерживают святой Иоанн Предтеча и святой апостол Иоанн Богослов. Многие святые в белых одеждах предшествуют ей, и многие следуют сзади, воспевая гимны и духовные песни. Когда она приблизилась к амвону, преподобный Андрей подошел к Епифанию и спросил: «Видишь ли госпожу и царицу мира?» «Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот. И вот видят они, преклонила пречистое колено и приступила к молитве. Долгий час молилась она, обливая слезами свое боговидное лицо. Окончив молитву здесь, она подошла к престолу и стала молить за предстоящий в храме народ. По окончании молитвы сняла Богородица с себя блистающее великое и страшное покрывало, которое носила на пречистой главе своей, и, держа его с великой торжественностью, распростерла над всем стоящим народом. Долго смотрели святые Андрей и Епифаний на распростертое покрывало и блистающую, как молния, славу Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видно было и покрывало. После же ее ухода сделалось и оно невидимым, но осталось всем бывшим там ее благодать. Жители Царьграда, услышав об этом чуде, исполнились радости и упования. Следует добавить, что святой Андрей, созерцавший дивное видение, был славянин, в молодых годах попавший в плен и проданный в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту. В России храмы в честь покрова Божией Матери появились в XII веке. Всемирно известный по своим архитектурным достоинствам храм Покрова на Нерли был построен в 1165 году святым князем Андреем Боголюбским. Заботами этого святого князя и был установлен в Русской Церкви около 1164 года праздник Покрова Божией Матери.
Thank you. о живой природе с любовью.
Дорогие слушатели, мы продолжаем чтение книги Дмитрия Кайгородова «Дружба с природой». Рассказы англичанки Элизы Брайтвин в русском изложении Дмитрия Кайгородова. Жаба Ича. По крайней мере, уже 4 года, как я прикармливаю одну жабу, которая проторила себе дорожку к нашей теплице. Сидя на одном определенном месте, она регулярно дожидается подачки, мощных червей, всегда имеющихся у меня для нее в запасе. Припроводив к себе в рот своим клейким языком полученную порцию, она затем удаляется в скрытый уголок и более уже не возвращается до следующего утра. Осенью, как только настанут холода, она впадает в спячку, продолжающуюся всю зиму, и снова появляется на свет Божий, когда теплое весеннее солнышко выманит ее из ее зимнего убежища. Я думаю, мало кто поверит, если я скажу, что даже это бедное всеми презираемое создание может проявлять по-своему приятное качество, если только с ним хорошо обращаться, с добротой и лаской. Я расскажу, как ведет себя моя Ича, когда я представляю ее кому-нибудь из моих гостей. Неподалеку от нее кладутся на землю несколько мучных червей. Она медленно приближается к ним и остается некоторое время в неподвижном созерцании, вперев свои золотистые глаза в лакомую добычу. Затем подползает еще ближе, устремляет свой неподвижный взор на одного из червей, наклоняет голову. Слышится слабый звук, как будто бы кто щелкнул слегка пальцами, и червяк исчез. Это схватывание происходит так быстро, что нет никакой возможности увидеть язык животного, с помощью которого происходит схватывание червяка и препровождение его в рот. Язык у жаб, так же как и у лягушек, прикреплен во рту не задним своим концом, как у человека, а передним. Задний же конец языка свободен. Благодаря этому язык жаб и лягушек может выбрасываться довольно далеко из раскрытого рта и, будучи покрыт очень клейкой слизью, служит для этих животных органом хватания. Пока жаба глотает, она плотно закрывает свои глаза. Проглотив, снова тотчас же вперяет взор в другого червяка. И вот теперь наступил благоприятный момент, когда к ней можно осторожно приблизиться, с тем, чтобы погладить ее бородавчатую спинку. Через несколько секунд жаба приходит в настоящий экстаз от удовольствия. Вытянув передние ноги, она подставляет сначала один бок, затем другой, и, наконец, так приподнимает на всех 4 лапах свое туловище, что становится совершенно, как говорится, на цыпочки. В эту минуту она является невыразимо смешной. Удовольствие, испытываемое Ичей, в то время, когда ее гладят, так велико, что для нее тогда, по-видимому, не существует ничего на свете, между тем, как в другое время она боязливо уползает при приближении чужого человека. Однако до сих пор мне не удалось еще довести дело до того, чтобы это доброе создание взяло у меня что-нибудь прямо из рук, хотя я не сомневаюсь, что при помощи терпения и выдержки мне в конце концов удастся-таки этого достигнуть. дорогие слушатели, предлагаем вам очередную главу из повести Марии Владимировны Киселевой «Счастливая доля». Из прочитанных ранее глав мы узнали, что бедная вдова Аксинья с 10-летним сыном Илюшей оставила родную деревню и отправилась в город найти себе работу, а Илюшу отдать в учение. Познакомились мы также и с обитателями богатого барского имения Ключи, семьей Песоцких, Сергеем Михайловичем, Ольгой Константиновной и их детьми, Борисом, 13 лет, Юрием, 11, и 9-летней Наташей, девочкой болезненной и впечатлительной. По причине ее слабого здоровья семья проживала в деревне круглый год. Мальчиков готовил в гимназию домашний учитель Иван Павлович, а Наташа была поручена попечению гувернантки мисс Баулер. Итак, продолжим чтение повести. Глава третья. В конце вековой аллеи, растомленной от жары, лежала в гамаке мисс Баулер, лениво перекидывая словами, сыгравшей тут же Наташей. Девочка делала садик, сажала в грядки сорванные цветы, устраивала между клумбами дорожки и водила по ним своих кукол. Но ей уже давно надоела игра. Солнце, не скупясь, заливало все своими жаркими лучами. Разогретая земля, в свою очередь, накаляла воздух, и даже в тени вековых лип было жарко и душно. «Хотите, мисс, я вам почитаю», — сказала Наташа по-английски, и, подвинув к гамаку стул, уселась рядом с гувернанткой. Слегка подталкивая гамак, девочка ровным голосом начала какую-то старую, известную обеим историю про шалунью Джен и про ее благоразумного брата Томми. Джен куролесила, попадала в просак, Томми читал ей нравоучения и спасал ее. Мисс Баулер дремала, а Наташа, продолжая покачивать сетку, выговаривала слова нараспев, точно баюкала гувернантку. Сначала англичанка боролась с одолевавшим ее сном, по временам мутными глазами взглядывая на девочку. Но, наконец, липовая аллея куда-то пропала, сознание тоже исчезло, и мисс Баулер гуляла уже с Наташей в Лондоне, заходила в магазины, встречалась с родными. А тем временем ее воспитанница, глядя на нее с плутоватой улыбкой, говорила вполголоса: «Спи, малютка мой прекрасный, баюшки-баю», и, тихонько пятясь, оставляла англичанку прогуливаться на свободе, а сама без шляпы, сверкающими глазками, направлялась в сторону рощи. Наташа знала, что роща начиналась за оранжереями. Нужно было осторожно миновать садовника, присмотреться, не идет ли кто из дома, не показаться на повороте. И девочка кралась, как пугливый зверек, пряталась за кусты и, не пользуясь мостиками, спускалась прямо во враги. Подталкиваемая своей заветной мечтой, она не чувствовала жары. Сердце ее стучало и от радости, и от страха, и улыбка невольно раздвигала ее губы. «Вот и роща. Надо идти к большому мосту через реку», — так слышала Наташа от братьев. «Дальше по проложенной дорожке мимо какого-то языческого бога. Потом будет беседка, а за ней, говорят, видна и ограда». Девочка устала от волнения и, считая себя теперь в безопасности, села отдохнуть на траву. В роще темно, пахнет сосной, птицы поют, заливаются. Теснятся деревья. Наташе немножко жутко, но и хорошо. Она не думает о том, что ее могут схватиться, что отец с матерью перепугаются и сживут со света бедную мисс. Она вся полна радости свободы и предвкушением чего-то нового, необычайного. Отдохнув, девочка пошла дальше, и скоро трава стала зеленее и сырее, почва мягче, деревья реже, и журча межнарядных берегов сверкнула синеватая полоса воды. Нетерпение охватило Наташу, и она бегом пустилась к мосту. «Господи, какая здесь прелесть! Какие цветы! как свежо. Вон дерево наклонило к реке свою кудрявую вершину и точно любуется собственным отражением. На теплых досках привязанной лодки греются пестрые бабочки, тихонько вздрагивая крылышками. Из воды выглядывают те славные желтые цветы, что приносит иногда буря. Но всего и не пересмотришь, надо спешить к ограде, что-то там. Вот и беседка. Девочка вбежала на ступеньки и сквозь стволы деревьев увидала невдалеке белые каменные столбы и чугунную решетку ограды. Наташа была у цели. Пора, однако, вернуться к Аксинье и Илюше. Отойдя верст 30 от Отрадной, они утром после обедни пришли в богатое торговое село Размыково и попали туда как раз в базарный день. На площади толпилось множество народа. Кто пришел продать что-либо, кто купить, а кто и просто погулять да попить чайку в трактире. Товар на площади предлагался самый разнообразный. В одном месте высилась целая гора столов и стульев, там косы, грабли и лопаты, далее ваза с дровами и сеном, мешки с мукой и зерном, кое-где тощая корова или лошадь, и рядом расставленная по земле глиняная посуда. Под навесами торговали ситцами, галантерейными вещами и всякими лакомствами. Несмотря еще на свежий весенний день, в воздухе стояла невообразимая духота. Пахло кожей, сеном, селедками и дегтем. Пыль окутывала все и всех густым облаком, и, забираясь в рот, скрипела на зубах. Говор, крик, смех, щелканье орехов, гармоника и визг поросят — все это сливалось в один непрестанный звук, и на непривычную голову должно было действовать одуряющим образом. Попав в первый раз в жизни на базар, Илюша сначала оторопел и пугливо жался к матери, но потом его разобрало любопытство, и, приглядываясь, он то и дело дергал ее за юбку, указывая то на то, то на другое. Аксинью мало интересовал базар. Она глазами искала местечко поуютнее, где бы им можно было присесть, закусить и немного вздремнуть. Вышли они рано, и Илюша заморился, а путь-то еще предстоял далекий. Невдалеке от площади стоял двухэтажный на красном каменном фундаменте дом с вывеской, на которой по бокам были нарисованы два самовара, а в середине надпись «Трактир». Толстый краснолицый хозяин в розовой ситцевой рубашке и синем жилете сидел на крыльце и равнодушными, привычными глазами глядел на площадь. — Тебе, тетка, чайку, что ли, попить? — обратился он к подходившей Аксинье. — Нет, кормилец, вот сесть хотим, умаялись, тут посвободнее. — Видно, на богомолье? — Какое богомолье? В город идем. Мальчонку хочу в учение отдать. — Да и сама тоже наймусь, — отвечала Аксинья, развязывая узелок с лепешками и яйцами. Трактирщику нечего было делать, он стал расспрашивать, откуда она, вдова или замужняя, и, узнав всю ее историю, предложил ей у себя место черной кухарки за рубль в месяц. — Дал бы и больше, — оправдывался он, — да вишь, у тебя парень, тоже, небось, пить есть запросит, а сама знаешь, чего стоит прокормить человека. Аксинья подумала-подумала и согласилась. «Город никогда не уйдет», — рассуждала она, — «а здесь по крайности отдохнем и деньжонок скопим. Будет чем хоть за угол заплатить в городе, пока место не выищется». И она осталась у трактирщика в черных кухарках. Дорого доставался ей хлеб. Вставала она раньше всех, готовила обед на 10 человек рабочих, так как хозяин ее торговал лесом. Ходила за двумя коровами и через день мыла полы в трактире. Трактирщик и Илюша недаром давал есть хлеб и заставлял его прислуживать посетителям, подметать возле дома, носить из реки воду, и зачастую угощал его подзатыльниками. Как Аксинья, так и Илюша оба были безответны, и хозяин все сильнее и сильнее налегал на их труд. Мальчик спал вместе с матерью на палатях в рабочей избе, где кроме них помещалось еще 8 человек. Чад из печки, волны махорочного дыма, запах вина неразлучны были с этой избой. Но что всего хуже угнетало Аксинью, так это разговоры, которые поневоле приходилось слушать ее Илюше. Один рабочий похвалялся, как живучи в городе, ловко обманул хозяина. Другой ругался, третий рассказывал со смехом, как, подравшись пьяный, нечаянно убил человека. И взрослому-то слушать скверно, а того пуще ребенку. Аксинья терпела, сколько хватало сил, но когда один раз Илюша пришел к ней поздно из трактира и со слезами пожаловался, что его заставили пить вино, и смеялись над ним, она на другой же день попросила у хозяина расчет. Получив за 2 месяца всего 1.25, так как трактирщик обозлился на нее и вычел бог знает за что 75, она запаслась какой-то провизией и пошла в город. Идти теперь было много тяжелее, чем весной. Погода стояла жаркая, Илюша утомлялся скорее и присаживался чуть не каждые 2 версты. Встретив мужика с пустой телегой, Аксинья попросила подсадить их, и за гривенник они проехали 7 верст. Возле ключей мужик ссадил их, так как ему самому нужно было в усадьбу, к управляющему, и, оставив их на дороге, завернул в еловую аллею к дому. Аксинья и Илюша сели под тень, бросаемую деревьями и оградой, достали свой скудный завтрак и закусили. А затем мальчик положил на колени матери свою беловолосую голову и скоро заснул крепким сном. Проскрепил мимо них воз с дровами. Прошло несколько мужиков, громко рассуждавших о каком-то пожаре. Всякий шел по своему делу. Всякий знал, зачем идет. А Аксинья, провожая глазами, думала... Спросить бы, не знает ли, куда приткнуться в незнакомом городе, где бы и ей найти дело. Да боялась. Народ чужой, может, озорники какие. Насмех посоветуют такое место, которого в городе и нет совсем. Даром только проищешь. И она молчала, чувствуя, что всем она чужая, и все ей чужие. Вспомнилась ей ее бедная деревнюшка, вспомнилась тяжелая жизнь при Кузьме, вспомнился батюшка и все добрые люди. И милой стало все, что оставляла она за собой. А впереди? Впереди разлука с Илюшей. В учении-то и ему не сладко будет, тоже немало колотушек примет. И, глядя на худенькое тельце мальчика, она заранее видела его бледным, в синяках, и слезы одна за другой так и бежали по ее пыльным загорелым щекам. В эту минуту какой-то треск и шорох послышался за ее спиной. Она оглянулась и увидала хорошенькую нарядную девочку, которая, желая взобраться на ограду, старалась уставить ноги в узор решетки, но это ей никак не удавалось. «Баба, милая, помоги мне, пожалуйста, мне хочется повыше». Аксинья осторожно сняла голову Илюши с своих колен, подсунула под нее шапку и, встав, взялась руками за решетку. «На руки ставь мне ножку, барышня, вот так, вот так, ну вот и влезла». Только теперь заметила Наташа заплаканное лицо вдовы и, переведя глаза вниз, где лежал Илюша, спросила тихо и с испугом. — Он не мертвый, нет? — Христос с тобой, красавица, что ты? Он спит, растомился. — А ты о чем же плакала? У тебя голова болит? — Нет, голова не болит, а так. Не понять тебе, барышня, нашего горя. — А я хочу понять. — Говори, говори сейчас, — нетерпеливо двигая ногами по решетке, настаивала Наташа. — Что и говорить-то тебе, младенцу? — Ну, бедны мы, значит, есть нечего. Хлебушка нет. — Какого хлебушка? — Известно какого, ржаного. — Это черного? — Ну да, по-вашему, должно черного. — А разве ты его любишь больше белого? — Ох ты, пташечка божья! — Вот и видно, что не понять тебе, — усмехнулась Аксинья. — Я в белом-то забыла, какой такой вкус бывает. — Отчего? — От того, что его надо купить, а денег где возьмешь? Наташа призадумалась, потом тряхнула головкой и сказала серьезно. — Да, я сама тоже не знаю, где берут деньги. Когда мне что-нибудь хочется купить, я прошу их у папы. А папа берет у нашего управляющего Федора Ивановича. А откуда достает деньги Федор Иванович, не понимаю. Девочка при этих словах подняла плечи, и на лице ее выразилось полнейшее недоумение. — А мальчик это твой? — продолжала она, указывая глазами на Илюшу. — Сынок мой, красавица, Илюшей зовут. — А долго он будет спать? — Христос с ним, пущай спит. Идти-то нам еще далеко, до города чай верст 30 будет. — Ты зачем в город идешь? — Наниматься хочу, значит, служить. А сынишку в учение отдам. — В гимназию? — Какую такую? — Не знаю, в сапожники либо в портные. — Куда возьмут? — А он плакать будет. — Вестима поплачет. Без матери-то кто его там пожалеет сердечного? Бить будут. У Аксиньи снова брызнули слезы, она поспешно отвернулась от Наташи и приложила к глазам конец головного платка. — Баба, милая! — вдруг послышался Аксиньи всхлипывающий голос. — Я не хочу, чтоб Илюшу плакал. Я скажу, чтоб взяли вас. Я и хлеба дам, только, пожалуйста, не плачь. Ох ты, камушек мой самоцветный, ангельская душенька твоя, спаси тебя, Царица Небесная, за твою светлую слезиночку. И Аксинья припала губами к Наташиным рукам, а девочка, положив свою щеку к себе же на плечо, горько-пригорько плакала. Проснувшийся тем временем Илюша ничего не понимал и с изумлением смотрел то на мать, то на висевшего на ограде какого-то ангелочка. Так представилось его воображению Наташа в своем беленьком платьице с длинными волнами каштановых волос. Ему начало казаться, что все это еще сон, и он несколько раз дернул мать за юбку. Что, проснулся уж, обратилась к сыну Аксинья, а вслед за ней и Наташа подняла голову и посмотрела на мальчика еще влажными заплаканными глазами. — Чего, дурачок, боишься? Это здешняя барышня, — успокаивала вдова, глядевшую из-под лоби Илюшу. — Меня Наташей зовут, а тебя, Илюша, я знаю. И тебя в учении ни за что не отдадут. И я папе и маме скажу, и мы возьмем тебя с твоей мамой к себе, слышишь? Наташа говорила быстро, захлебываясь словами. — Перелезай ко мне сюда. Я отведу тебя к нам, а твоя мама кругом обойдет. — Помоги ему. Скорей же, скорее, Илюша, перелезай. Но ни Аксинья, ни Илюша, видимо, не решались исполнить требования девочки. И это ее раздражало. «Да ну, что же вы стоите и смотрите на меня?» — капризным тоном заметила Наташа. «Барышня, милая, а вдруг сынишке-то моему влетит за то, что перелез в чужой сад?» — робко спросила Аксинья. «Кто влетит? Куда? Ничего не понимаю. Говорю тебе, подсаживай его. Какая же ты, право, несносная!» «Боязно, барышня, по той причине, чтоб, значит, не побили его». — Побили, — протянула Наташа с удивлением и делая большие глаза. — Что-то у нас никого не бьют. Папа и мама рады будут, если я приведу мальчика. — Ну, ин быть по-твоему. Полезай-ка, сынок, благословясь. И Аксинья решительно взяла Илюшу на руки, дала ему прицепиться за решетку, а потом подставила ему свои плечи. Мальчик ловко перебрался через ограду, сполз по решетке на землю, где его ждала уже Наташа, и покорно остановился перед ней. Оборванный серьезный мальчуган и нарядная девочка несколько секунд пытливо глядели друг на друга. Потом в голове Наташи мелькнула какая-то мысль. Глазки ее заискрились, она весело засмеялась и взяла Илюшу за руку. — Ты кругом! — крикнула она Аксинье. — Спроси, там скажут, как пройти. А я и сама не знаю. И снова улыбнувшись мальчику, она повела его от ограды к дому. Прозвучали главы из повести Марии Владимировны Киселевой «Счастливая доля». Продолжение слушайте в наших следующих выпусках. А сегодня мы с вами прощаемся. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До свидания. Thank you.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиоверсия цикла «Возвращение на родину» после летних каникул вновь выходит в эфир. Слушайте нас в воскресенье 13 октября в 22 часа по московскому времени. Автор в студии – священник Владимир Соколов.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Покров Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 9 по 14 октября на ВВЦ в павильоне 70. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Паломническая служба «Радонеж» приглашает на выставку по завету князя Даниила 17 по 23 октября на ВВЦ в павильоне 69. Здесь вы получите возможность приобрести путевки на все рождественские поездки со скидкой 10%. Для слушателей «Радио Радонеж» особенное предложение в Италию с 19 по 25 октября со скидкой 10%. Звоните по телефону 8-495-937-5791 и 8-495-380-4120. Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 17 по 23 октября в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 с 17 по 23 октября. Время работы с 11 до 19 часов. Вход свободный. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж».
«Радио Радонеж» вещает на всю Евразию –